Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашай сённяшняй тэмы.
Справа Коржыча вяртаецца пасля 20-дзённага перапынку.
Што будзе законам аб супрацьстаянні хатняму гвалту? Абмяркоўваем з экспертамі.
Мама хлопца, асуджанага за наркотыкі, правяла галадоўку на лавачцы каля СІЗА нумар 1 у Мінску.
Абмяркуем гэтыя ды іншыя тэмы наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Мінску пасля 20-дзённага перапынку працягнуліся судовыя паседжанні па крымінальнай справе аб гібелі 21-гадовага салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржыча ў навучальным цэнтры ў Печах. Трагедыя адбылася год таму. Абвінавачэнне выстаўленае тром сяржантам Бараноўскаму, Скуратовічу і Вяжэвічу.
18 верасня ў справе Коржыча быў абвешчаны перапынак. Для праверкі следчым камітэтам паказанняў абвінавачаных сяржантаў праціск на допыт у КДБ. А ў панядзелак судовае паседжанне аднавілася. На ім прысутнічала наша журналістка Наста Бойка. Наста, прывітанне. Следчы камітэт пакуль быў абвешчаны перапынак у гэтай справе, высвятляў, ці сапраўды абвінавачаныя падвяргаліся фізічнаму гвалту і псіхалагічнаму ціску з боку супрацоўнікаў КДБ. Ці мы пачулі адказы ў панядзелак на гэты конт?
Прывітанне. Не, на жаль, у панядзелак мы не пачулі адказы пра сіск супрацоўнікаў КДБ на абвінавачных па гэтай справе і высноваў, да якіх прыйшло следства. Вядома, што цягам гэтых 20 дзён распачалася іншая гучная справа па дзедаўшчыне, паводле якой абвінавачаныя па справе Коржыча, гэта, як ты сказаў, Бараноўскі, Вяжэвіч і Скуратовіч, праходзяць як пацярпелыя. І якраз цягам гэтых 20 дзён яны паспелі даць свае паказанні на тым працэсе.
І пакуль следчы камітэт не дае адказаў наконт сваёй праверкі па ціску на абвінавачаных, мы пачулі слова Лукашэнкі на гэты конт. Так дзедаўшчыну ён назваў непрымальнай. Цытую, гэта мы будзем выпальваць калёным жалезам. Міністру абароны і ўсім ім я сказаў пра гэта. Такую заяву нядаўна зрабіў Лукашэнка.
Ну, каментуючы гэтае слова Лукашэнкі, я магу сказаць, што на судовым паседжанні па справе Коржыча мы ўжо чулі шмат пра дзедаўшчыну беларускім войску і ў тым ліку і на сённяшнім судовым паседжанні.
Вось што ў прыватнасці мы пачулі на паседжанні ў панядзелак?
Сёння суд дапытаў сержанта Дмітрыя Старавойта. Падчас папярэдняга следства Старавойта распавядаў, што ў роце існаваў, напрыклад, выкуп тэлефонаў, але сам ён гэтай паслугай не карыстаўся. Гэта вось адзін з тых эпізодаў, у якім мы вінавацяць сержантаў.
Таксама на судовым паседжанні быў дапытаны сержант, які ўжо асуджаны за дзедаўшчыну. Распавядзі, калі ласка, падрабязнасці.
Так, гэта сержант Артём Бернік, ён, дарэчы, як і трое абвінавачаных сержантаў па гэтай справе праходзіць пацярпелым па справе камандзіраў, якая пачалася, калі быў абвешчаны перапынак па Коржычу. Так, ён ўжо асуджаны за дзедаўшчыну на 3 гады, паказанні ён даваў з клеткі, але шмат з яго вуснаў мы не пачулі. У прыватнасці ён заявіў, што яму нічога не вядома пра нестатутныя паводзіны ў вайсковай часці ў Печах.
Справа Коржыча аднавілася пасля 20-дзённага перапынку. Якая там атмасфера пануе зараз у судзе? Падзяліся з намі нейкімі цікавымі назіраннямі.
Ну, сённяшняе судовае паседжанне пачалося бадай з самага складанага моманту. Пракурор зноў зачытваў пратаколы агляду месца здарэння, вось ад 3 кастрычніка, гэта дзень, у які знайшлі цела Аляксандра Коржыча, а таксама матэрыялы пра дэталі самагубства Коржыча. Бачна, што ўжо ад гэтага суда стаміліся ўсе ўдзельнікі працэса, хаця сёння журналістаў, канешне, было шмат, напэўна, яны хацелі вось пачуць то, што там направіраў следчы камітэт, але не атрымалася. Абвінавачаныя паводзяць сябе вельмі спакойна, яны так ціхенька размаўляюць адзін з адным падчас суда, адказваюць на пытанні суддзі. Ну, вось, у прынцыпе, нічога не змянілася, але бачна, канешне, што ўсе стаміліся.
Дякую, Наста. Я нагадаю, что наша журналистка Наста Бойко, якая присутничала на судовом поседжении по справе Коржича, и, до речи, веди онлайн на euroradio.fm на эту тему, расповедала у нашем эфире подробности про судовое поседжение, якое обновилось после 20-дневного перапынку. Меж тем, на жаль, следчий комитет не поведомил про выники проверки показания обвинаваченных сержантов про тиск на допытах у КДБ.
А мы перервемся на музычную паузу, после чего звернемся до темы мати хлопца, осужденного за наркотики, якая проводила голодовку на лавочце у Минску. Мы поразмовляли с этой женщиной. Протяг темы не узабали.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
С 6 кастрычника на лавочце ля СИЗА номер 1 у Минску. Сумновядомой володарки одна з маці з руху 328 Марына Мацулевіч пачала праводзіць адзіночны пікет. Пры гэтым, паводле нашай журналісткі, жанчына заставалася там на ўсю ноч, а паводле самой Мацулевіч, акрамя пікету, яна таксама правяла трохдзённую галадоўку.
Жанчына дамагаецца перагляду прысуду свайму сыну Раману, асуджанаму па наркатычным 328 артыкуле крымінальнага кодэкса. Нядаўна апеляцыйны суд зменшыў тэрмін утрымання Рамана пад вартай з 14 да 13 гадоў. Аднак Марына ўпэўнена, што пакаранне за правіну яе сына павінна быць менш жорсткім. Наша журналістка Марыя Вайтовіч раніцай 8 кастрычніка пагутарыла з Марынай Мацулевіч, якая якраз і знаходзілася ля СІЗА. Перадаю слова нашай журналістцы.
Я ведаю, што ты звярталася неаднаразова ў суды. Да чаго-небудзь прывялі быць гэты зварот?
У мяне ёсць на сягоднішні дзень ответ рассмотрении жалобы. Я позвонила еще в КГБ в пятницу, когда уже объявила голодовку, я позвонила в КГБ и сказала, что я занесла в прокуратуру Центрального правительственного комитета, что мой сын незаконно содержится под стражей, что я написала все эти вот жалобы, все протесты свои, и что все эти люди, которые выносят незаконное постановление, все они разрушают конституционный строй Республики Беларусь.
Отказ я с ним пришел, так? Это
красное. Нет, а я же по телефону, отказ сразу пришла, приехала милиция и спросила, подтверждали я голодовку. Я сказала, да, подтверждаю.
А как реагуют в уголе улады и на вашу голодовку? Вот я ведаю, что в этом годе, так, мы все ведаем, так, Матулі 328, они уже проводили голодовку, так, мы ведаем, что, ну, некие выники есть, а лишь там некие расчаровались и так далее. Вот чего ты домагаешься своей голодовкой? Чему ты после ты голодовок зараз снова объявила голодовку?
Это было эмоциональное решение, это раз. Поэтому я, конечно, вот прибежала, села и позвонила в КГБ, но КГБ сразу отреагировала тем, что приехала милиция, которая хотела меня сразу пригласить, чтобы я на прокурора жалобу написала участковому. Я посмеялась с этого, сказала, ребята, ну, я уже позвонила в КГБ, зачем я буду вам куда-то. И все, дальше они были вежливыми, ничего больше, никаких инцидентов не было, никто меня не трогал, ничего мне больше не предлагали. Утром на следующий день, когда я переночевала уже более 12 часов, приехала скорая помощь, я от нее отказалась, сказала, что мне, в принципе, нормально. Но я уже сделала заявление, что после обеда я прекращаю голодовку, но сразу вот я с утра прибежала в Генеральную прокуратуру, занесла еще заявление о незаконном содержании под стражей моего сына. Мне пообещали, по крайней мере, в прокуратуре, что отправят тому человеку, уже кому надо.
Нагадаю, что наша журналистка Мария Вайтович погутарила с Мариной Мацулевич, якая проводила ля володарки голодовку. По вот для ее слову, это был эмоциональный крок, бо ее не отрымливается домашшися справедливости у справе ее сына. Мацулевич спробует доказать, что следство допустило порушение. По вот для ее версии, сыном, який набыл наркотик, были приписаны деяния у складе организованной группы на поставе того, что по геотегу следствие вылечили инших споживцов забороненного речева. Мы протягнем отсочивать эту справу.
А пока перарвемся на выпуск новинов и музычную паузу, после чего попробуем отказать на истотное для белорусов пытание, что будет с законом об супрадении хатнему гвалту после критики Лукашенки. Протяг темы не в забаве.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Звернемся до темы закона об супрадении хатнему гвалту и скандалу, связанного с заявой Лукашенки.
Нагадаем, что на минулом тыдні Александр Лукашенко жорстко раскритиковал гэты законопроект. При гэтым ён заявил, что не прихильник того, каб карать детей, але часам без гэтага ніяк не атрымліваецца. И распавел, что применял физичный гвалт у дачынення до уласных детей.
Абмярковуем резкую критику Александра Лукашенки концепции законопроекта о профилактыцы хатняга гвалту разам з экспертамі. У нашай студыі ўдзельніца працоўнай групы, якая распрацоўвала гэтую канцэпцыю, старшыня гендэрнай перспектывы Ірына Альхоўка і юрыст Альянс Груп Уладзімір Нясмашны. Размаўляе з імі наша журналістка Маша Калесніква, якой і перадаем слова.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Ирина, вы как человек, який удельничал у распрацовцы концепции законопроекта. А на ваш погляд, что не задоволило Александру Лукашенко, что его напужало? Чому такая реакция?
Ну, вероятно, 6000 подписей или там какое-то количество подписей, которые были собраны и поданы в администрацию президента, и которые на самом деле содержат не критику концепции законопроекта, потому что ну, то, в чем эту концепцию обвиняют в концепции самой найти невозможно, это, такого в тексте нету, а скорее вот эти моральные паники того, что государство, приняв такую концепцию, законопроект будет, ну, собственно, все аргументы были озвучены, да, будет вмешиваться в дела семьи. Вот напугало.
Как вы думаете, тебе обмерковывалось в уголе то, что будет у нас такой закон с Лукашенком, и тебе могла в уголе такая концепция заявиться без его ведома?
Мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что, как правило, государственные решения часто принимаются без, ну, достаточно непрозрачно, поэтому что было и как там что обсуждалось, я не могу на это ответить. Но я лишь могу высказать опасение, что государственные решения вот, принимаются на основании голосов тех, кто громче кричит, кто громче заявляет о своей позиции. Хотя мы уже давно говорим и об индикативном планировании, и о политике, которая основана на доказательстве, так называемой evidence-based policy. Потому что многочисленные и исследования, и результаты, и статистика Министерства внутренних дел по количеству правонарушений, преступлений, которые совершаются в семейно-бытовой сфере, это как раз-таки те цифры, которые легли в основу разработки концепции и должны лежать в основе разработки любого государственного решения. То есть нам нужны факты, не только мнения. Вот в данном случае я очень удивлена, что критике как раз-таки подверглись вот эти вот факты и достаточно убедительное доказательство, почему такая концепция нужна. А в основу вот критики главы государства легли, на мой взгляд, просто громкие возгласы людей, которые ничего не понимают в этой проблеме.
Владимир, на вашу думку, чему здарылась ситуация вокруг махчимого принятия закона?
Ну, тут довольно любопытная складывается ситуация, потому что нужно рассматривать слово президента не просто как заявление человека, а в первую очередь как заявление должностного лица, который фактически является высшим должностным лицом государства и в том числе обладает правом не только законодательной инициативы, но и правом отзыва нормативных актов, в том числе из государственных органов при их рассмотрении. Сказать, что конкретно в данной ситуации подвигло, здесь, наверное, в определенной степени буду согласен. Вот с Ириной о том, что действительно слушают тех, кто громче кричит, но в любом случае работа так или иначе требуется. Я со своей стороны представляю несколько консервативную сторону, да, рассмотрения вот этого вот проекта закона или норм его. Я бы сказал так, что нам в определенной степени нужна работа в этом направлении, возможно, немножко не в таком формате. Проблема домашнего насилия, она действительно существует. Но здесь нужно рассматривать еще факторы не просто то, кого бьет или не бьет, пороть ребенка за двойку или не пороть. Вопрос абсолютно не в этом. Вопрос в том, насколько хорошо подобраны те методы влияния на ситуации, которые предлагаются в концепции, насколько они сопряжены и насколько они совместимы с теми морально-этическими устоями, которые изначально существуют в нашем обществе. Никто не говорит о том, что детей бить – это нормально. Честно говоря, концепция вообще не говорит о том, чтобы пороть ребенка или не пороть. Она вообще совершенно на другом. Она является звеном, которое должно дополнить существующую правовую систему и заполнить те пробелы, которые позволят при совершении фактов физического, экономического либо иного насилия в рамках семьи воздействовать на эти процессы. Но основная масса комментариев в интернете и в средствах массовой информации вокруг этого, которые крутятся, они все крутятся не на тексте концепции, они накрутятся только на слухах вокруг нее, исключительно на словах «домашнее насилие», не более того.
Я со своим вот оппонентом абсолютно согласна. Я бы была рада, надо иметь профессиональную дискуссию. А что нам надо? Какие нормы мы обсуждаем? Но нормы не обсуждают. И те люди, те противники концепции законопроекта, которые собирали подписи, которые очень громко высказывались, всю свою критику построили на идеологических причинах, но концепция и сами нормы не обсуждались. То есть вот я бы с удовольствием поговорила, какие они проблемы видят в том, что предлагается срочное и длительное защитное предписание? Какие они альтернативы могут предложить? Давайте все-таки вот рассуждать об этом, потому что концепцию создавали люди-профессионалы. Да? Ну, хотя мне приписывают, что я одна из разработчиц. Я принимала участие в рабочей группе, но текст создавался Министерством внутренних дел. То есть давайте расставим точки на «и». Над «и». И я очень рада, что мнение нашей организации было учтено, потому что у нас многолетний опыт практической работы для пострадавших от домашнего насилия. Но, тем не менее, вот в этой всей истерии публичной там очень мало здравых голосов, которые бы обсуждали действительно нормы. И какой нормотворческий опыт из других стран мы можем заимствовать, что подходит нашей правовой системе, а что нет.
Я со своей стороны дополню оппонента, потому что я бы хотел сказать так. Закон, нужен нам закон или нет, пока однозначного мнения здесь нет, и я думаю, что его быть не может. Но нам нужно внедрять какие-то инструменты влияния на людское воспитание, потому что морально-этические нормы и, в первую очередь, вопросы насилия в семье – это чаще всего проблема не закона, и решается она не законом. Она должна воспитываться и определяться нашим менталитетом. Нам нужно немножко потихоньку заниматься тем, чтобы менять менталитет в семье. Нам нужно воспитывать детей и учить их таким образом, чтобы ребенок не просто знал свои права, но и одновременно знал свои обязанности.
Лучше раменем.
Да, не в ремне абсолютно проблема, потому что закон вообще в принципе не об этом. Я еще раз вот тоже я присоединяюсь. Я в первую очередь прошу тех людей, которые хотят обсуждать концепцию, для начала просто внимательно ее прочитайте, потому что ни о ремне, ни о домашнем наказании там абсолютно ничего нет. Но не зря готовило это Министерство внутренних дел. Можно рассматривать вопрос сколь угодно политически, но статистики насилия в семье мы никуда не денемся. От количества преступлений, которые совершаются внутри семей, на сегодняшний день мы никуда не уходим. Но здесь встает один простой вопрос. Это вопрос закона и нормы, которая существует, либо которая нужна, либо это вопрос правоприменения, то есть того отношения и тех действий, которые предпринимают правоохранительные органы при наличии фактов. У нас обычно милиция не суется в семейные вопросы, говорит, разбирайтесь сами. Но в данной ситуации нужен какой-то, даже может быть не закон, возможно инструкция, возможно внутренние какие-то документы о том, в каких случаях все-таки милиции стоит в это вмешиваться, а в каких нет.
Я нагадаю, что гостем сегодняшнего живого эфира старшиня Международной громадской организации «Гендерные перспективы» Ирина Ольховка и юрист-аналитик Владимир Несмашный. И мы сегодня говорим про провал концепции законопроекту об хатнім гвалті, який ось здарився 5 кастрычніка, який агучив Олександр Лукашенко. Многі, наприклад, політики чому гучно виказуються? Тому що вони лічать, що ось гэты закон, коли буде прийнятий, він розв'яже руки правоохоникам. І якби можуть у політично ненадійних людей, наприклад, забирати дітей і вмішатися у правові сім'ї. Все так это?
Ну, сегодня, это уже сегодня существует, да, такие случаи. Вероятно, речь идет о декрете номер 18 и о такой норме, как постановка ребенка в социально опасное положение или признание ребенка нуждающимся в государственной защите. Это то, что сегодня описано в рамках декрета 18-го.
Ну так, это, мауляв, еще больше развяжа руки.
Ну, вот опять-таки в концепции об этом нет. Речь идет о том, скорее, что предполагалось, что выявленное насилие в отношении детей будет подвергаться или будет, к нему будет предприниматься больше меры профилактики. То есть не ждать, когда будет совершено какое-то правонарушение или преступление, а к нему будут, то есть будет, ну, такова была задумка у авторов этой концепции.
Со своей стороны хочу сказать, концепция не является основанием для вмешательства в частную жизнь. Концепция – это всего лишь просто на сегодняшний день постановка со стороны государственных органов вопроса о необходимости разработки закона, потому что концепция – это еще даже не нормы. И если концепция будет принята, это значит, что после этого у нас не начнет милиция ходить по домам. У нас только начнется после этого разработка будущего планового проекта закона, о котором можем говорить. Поэтому концепция пока еще никакой правоприменительной практики сама по себе породить не может, и тем паче никаких прав правоохранительных органов.
Еще яшчэ такі момант, што многія асацыююць вось гэтую канцэпцыю, так, менавіта з гендэрнай ідэалогіяй. Ну і вінаваціць таксама ва ўсім феміністак. На вас таксама палецелі розныя камяні, так?
Самы простой спосаб это найти вінаватага. Это у нас класічны просто.
Ну да, ну я уже начинала говорить о том, что сама проблема, она действительно была поднята феминистками 40-50 лет назад в Великобритании и США, когда были открыты первые приюты. Вот совсем недавно праздновало 40-летие первого приюта в Великобритании. И это действительно так. Ну вот опять-таки по причинам того, что мы так долго игнорировали права женщин. И сегодня мы тоже не можем отрицать тот факт, что 90% пострадавших от насилия в семье – это женщины. К нам на горячую линию вообще национальную звонят мужчины. Но, понимаете, звонят, там есть очень четкая зависимость. Мужчины, которые обращаются, они страдают чаще всего от своих детей, то есть это пожилые мужчины, а не от жен. Хотя звонки такие тоже есть. И звонят те, которые хотят, ну, например, хотят решить эту проблему, они спрашивают совета. Я знаю, что я применяю насилие, помогите мне избавиться. Звонят молодые люди, которых избивают отцы, старшие братья, которые таким образом делают из них мужчину. Поэтому вот мужчинам стоит задуматься, знаете, взять на себя ответственность. Когда вы применяете насилие, даже есть такой термин «мужское насилие над женщинами», в этом и есть гендерная проблема. Почему мужчины, почитайте комментарии в сети, которые, ну, как бы не модерируются, там просто обоснование того, что дети равно собаки, потому что они ничего не понимают, и они понимают только кнут и пряник. А женщины – это часть, ну, там, ребро Адама и так далее, да, ее нужно воспитывать. То есть мужчины присвоили, некоторые мужчины, я совершенно не хочу обобщать, некоторые мужчины присвоили себе такое культурное право воспитывать жен. Поэтому и здесь есть это гендерные особенности, о которых мы говорим.
Я нагадаю, што сёння госці жывога эфіра Еўрарадыё Ірына Альхоўка, старшыня міжнароднай грамадскай арганізацыі гендэрнай перспектывы і юрыст-аналітык Уладзімір Нясмажны. І мы сёння гаворым пра канцэпцыю законапраекту аб хатнім гвалце, якая, на жаль, я так разумею, і не дойдзе да парламенту.
Скорее всего, к сожалению.
А мусіла быць разлежана вось у кастрычніку палаты прадстаўнікоў.
Я думаю, што скорее всего к этому так или иначе вернуться. Если сегодня президент сказал о том, что это рассматривать не стоит, но нужно здесь для начала рассмотреть, ведь каждое поручение президента, оно все равно оформляется у нас документально и, соответственно, адресуется тем органам, которые ответственны за исполнение этих поручений. Поэтому, если сейчас будет отозвана эта концепция, проблема это абсолютно не снимает, поэтому я думаю, что в конечном итоге это будет просто-напросто снова подано на рассмотрение парламента, но уже в виде разрозненного влияния на конкретные нормы, существующие на сегодняшний день в законе, то есть уже не как цельная концепция, а Министерство внутренних дел, скорее всего, это представит уже для корректировки отдельных актов законодательства, для того, чтобы эту проблему скорректировать, потому что проблема, она действительно есть.
Нагадаю, что старшыня гендерной перспективы Ирина Альхоўка и юрист Альянс Групп Уладзімір Нясмажны абмярковалі рэзкую крытыку Лукашэнкі ў дачыненні да канцэпцыі законапраекта аб профілактыцы хатняга гвалту. Цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм. У рубрыцы «Падкасты».
А тым часам 8 кастрычніка ў мінскім парку Горкага актывісты вывесілі на дрэвах акрываўленую жаночую вопратку і бялізну. Да сукенак і майткоў прымацаваныя аркушы, паперкі з надпісамі «Міліцыя цябе не абароніць», кожная трэцяя беларуска падвяргаецца фізічнаму гвалту. Відавочна, гэты флэшмоб – рэакцыя на крытыку Лукашэнкі і гэтага законапраекта.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы дызайнерскай вопраткі для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У нашай студыі дызайнерка Каця Цікота з маленькім сынам. Працяг неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Беларуска Аляксандра Чычыкава, якая ў мінулым годзе перамагла ў конкурсе «Міс свету» на інвалідным вазку, казала журналістам, што хоча, каб на яе людзі глядзелі як на дзяўчыну.
А сёлета Аляксандру можна пабачыць якраз у рэкламе вопраткі, якую стварае дызайнерка Каця Цікота. Каця распрацавала вопратку для людзей з інваліднасцю і хоча пашырыць яе з дапамогай неабыякавых людзей. Што да цэнаў, то, напрыклад, спецыяльныя джынсы пакуль што праз краўдфандынг можна набыць за 65 рублёў. Каця разам са сваім маленькім дзіцём Захарам завітала ў нашую студыю, каб распавесці падрабязнасці пра гэты праект, а размаўляе з ёй Марыя Калеснікава. Перадаем ёй слова.
Чому узнікла вогулі ідея пашыць вопратку для людзей з абмежаванымі магчымасцямі?
Ідея создання такой адзежды зарадзілася ещё ў 2016 году. Тогда я познакомилась, кстати, на одном из интересных мероприятий с Сашей Авдеевичем. Мы с ним разговорились, и он сказал, что он, как человек, который передвигается на инвалидном кресле, не может себе найти удобную одежду. Я очень удивилась, начала искать истории вообще, почему так происходит в интернете. А потом получилось так, что было принято решение подать заявку на конкурс социальных проектов Social Weekend. И, собственно, так началась работа непосредственно над тем, что сейчас уже переросло полноценную краудфандинговую компанию с красивым продуктом.
У чем отрознение вот этой самой вопратки для людей, например, вазочников, так? Чем вот, например, джинсы для нас отрозниваются от джинсов для их?
Есть, да, Захар мне помогает.
У нас еще Захар.
Есть ряд особенностей. Так как люди ведут сидячий образ жизни, естественно, необходимо предусмотреть вот эти нюансы, то есть определенная посадка именно для сидячего образа жизни. То есть это завышенная спинка должна быть, завышенный пояс сзади. Вот. Необходимо, чтобы была легкая возможность подтягивать эти джинсы с помощью дополнительных удлиненных шлевок.
Я так разумею, что мусить быть еще и некие особливые тканины, так?
Да, конечно. Обычная ткань, например, как некоторые думают, там спецодежда или что-то из этого не подойдет, потому что это слишком жесткие ткани. Вот то, что выбиралось для коллекции Tikota Inclusive для краудфандинга, это хорошие ткани. Там не обязательно должен присутствовать эластан для того, чтобы ткань была максимально эластичной. Захарушка. Да, у нас главный помощник в эфире. Мы отталкивались от того, чтобы произвести качественный продукт. Для этого мы в поиске были хороших тканей. Вот, это джинс хорошего качества, и, к сожалению, у нас в Беларуси нет этих тканей, и их необходимо импортировать. И в целом все, что касается этого производства, то есть даже каких-то, условно, для молний, да, то есть для того, чтобы они тоже были хорошими, мы их тоже импортируем. То есть все продукты, все, условно, все, что использовано для производства этих штанов, к сожалению, необходимо откуда-то привозить.
Чи есть возможность потом такие джинсы, например, запустить в творчесть?
Конечно. Мы рассматриваем вариант отшива именно в Минске, поэтому, возможно, для некоторых цена окажется чуть дороже, да, чем могла бы быть. Это связано именно с тем, что производство в Минске, ну, по тем данным, которые мы изучили, да, то есть мы ездили и на производство не только Минске, то есть мы изучали возможность в регионах отшить, и стоимость на 5-7 рублей, возможно, могла бы быть меньше. Но важно контролировать качество.
На платформе Улей началась краудфандинговая кампания на новую коллекцию Tikota Inclusive, и мы у всей Беларуси, в принципе, можем допомогчи людям с инвалидностью займеть вельми зручные штаны и джинсы.
Нужно помогать друг другу. Вот. И мы действительно можем быть европейской, полноценной европейской страной. Должна появиться культура к соседу, да, то есть к человеку в очереди, который стоит рядом с нами. Конечно, я не говорю там о хамах, да, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, но я говорю о том, что мы должны быть уважительными друг другу и при возможности помогать друг другу. Это важно. Мы так объединяемся. Помогая друг другу, мы объединяемся.
Нагадаю, что дизайнерка Катя Tikota, якая распрацавала вопратку для людей с инвалидностью, была у нашей студии. Больше про ее проект вы знойдете на euroradio.fm у рубрицы «Подкасты».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новин, а у подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калесніка. На фестывалі KL Jam адбыўся рэюніон гурта Нірвана. Для выканання шасці трэкаў да Дэйва Грола, Крыста Навасіліча і Пэта Сміта далучыліся Джон Макколі, Джоан Джет і Бродзі Даль. Да гэтага толькі аднойчы ў залі славы рок-н-ролу былыя ўдзельнікі Нірвана выступалі з Джет і Макколі. Гэта было іх першае шоу пасля смерці Курта Кабэйна. Першыя тры песні разам з Нірвана сыграў Маколі. Затым Дэйв Грол прадставіў прыхільнікам спявачку Джоан Джета. Разам з ёй артысты выканалі славутую «Smells like Teen Spirit». Перад апошнім трэкам Крыс Наваселіч падзякаваў усім за магчымасць сыграць разам на адной сцэне. У апошні раз гурт аб'ядноўваўся ў 2014 годзе. Сталі вядомыя прыкладныя тэрміны выхаду новага альбома «Рамштайн». Пра гэта распавёў рытм-гітарыст калектыву Пауль Ландерс. Паводле яго слоў, пласінка ўбачыць свет у 2019 годзе вясной. Музыка адзначыў, што на новай пласінцы яны спрабуюць дамагчыся гучання, падобнага на іх жывыя выступы. Раней чакалася, што альбом выйдзе да канца 2018 года. Ён стане першым лонгплеем каманды за 10 гадоў і можа завяршыць дыскаграфію «Рамштайн». Вядома таксама, што частка матэрыялу была запісана на адной з мінскіх студый. Британскія зоркі выступілі супраць Брэкзіта. Адкрыты ліст з пратэстам супраць выхаду з ЕС музыкі падпісалі і адрасавалі Тэрэзі Мэй. Аўтарам ліста выступіў Боб Гэлдаф. Падпісаліся пад ім Стын, Хэд Шыран, Тэймон Элбарн, Брайан Іна, Пол Саймон, лідар гурта Пальп Джарвіс Кокер, бубнач гурта Квін Роджер Тейлор, экс-клавішнік Пінк Флойд, Нік Мейсон і іншыя. У лісце было адзначана, што ў сувязі з падзеннем курсу нацыянальнай валюты ў краіне павысіліся цэны на абсталяванне, арэнду студый і арганізацыю тураў. Падзенню курсу фунта стэрлінгаў было справакаванае рэферэндумам аб Брэкзіце. Цытата: «Мы дамінуем на музычным рынку, і нашы гурты, выканаўцы, аўтары, прадзюсары і гукаінжынеры працуюць па ўсёй Еўропі і ўсім свеце. Чаму? Таму што мы выдатныя музыкі, і наша музыка ахоплівае психі кожнага. І гэта тое, чым на самой справе з'яўляецца Брытанія», адзначана ў лісце. Новы серыял «Night Flyers», зняты па матывах аднайменнага апавядання Джорджа Мартіна, які раней праславіўся цыклам кніг «Песня лёду і полымя», выйдзе на экраны 2 снежня. Першыя 10 эпізодаў выйдуць на амерыканскім канале Sci-Fi. Па-за межамі США серыял можна будзе паглядзець на Netflix. Дзеянне будзе адбывацца на борце касмічнага карабля. Планета экіпажа ў небяспецы, і яны паспрабуюць заручыцца дапамогай пазаземнога жыцця. Але ў хуткім часе на борце пачне адбывацца нешта дзіўнае. Першая паўнаметраж экранізацыя кнігі выйшла ў 1987 годзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.